Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» в прямом эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Конец года – это время такое, когда все делают прогнозы на год следующий. Отметиться своими ожиданиями, мнениями или опасениями относительно 2021 года – ну, святое дело, без которого ни одно СМИ, ни один эксперт себя полноценным считать не будет. Олег, скажи, вот ты сам каким-то таким прогнозом не то что веришь, ты их запоминаешь потом, чтобы проверить, что сбылось, что не сбылось?
Ты знаешь, у меня очень странно так. Я, если я читаю какие-то прогнозы, то если они мне нравятся, и, может быть, я действительно что-то у себя в памяти откладывается, а если не нравится, я стараюсь их забыть, потому что предпочитаю настраиваться на позитив.
Тут действительно ты очень правильно подметил, что запоминаешь только отдельные некоторые, вот те, которые нравятся. Потому что в конце следующего года об этих прогнозах уже мало кто вспоминает. Ну а сейчас по заголовкам прогреметь, сейчас имеется в виду на следующий год, святое дело. Но есть и те, чьи прогнозы помнят долго. Ну и среди самых известных прогнозистов Нострадамус давно твердо и полностью так утвердился, как человек, который про будущее, казалось бы, знал все. Его день рождения пришелся на сегодняшнюю дату. И пусть никто не скажет точно, сколько прогнозов точно сбылись, вот так, что без намеков, без предположений, его имя — это вот прям синоним прогнозиста. Ну и возникает вопрос, а вот чем Нострадамусу можно ответить сегодня? Может быть, без больших каких-то мистических познаний, но с технологиями и знаниями наперевес. Может ли машина сегодня, искусственный интеллект как-то спрогнозировать будущее так, чтобы точность попаданий была хотя бы примерно такой же, как у Нострадамуса? Может быть, экспертное сообщество уже выработало вот эти принципы составления и выявления прогнозов, которые, ну, пусть не сбываются на 100%, но хотя бы общее направление указывают. В общем, о сегодняшних способах прогнозирования, предвидения беседуем в эфире «Радио Спутник». Опять же, день рождения Нострадамус, напомню еще раз. С нами на телефонной связи Илья Самоненко, руководитель Международного научно-методического центра Высшей школы экономики, заместитель декана факультета компьютерных наук Высшей школы экономики. Илья Юрьевич, здравствуйте.
Да, коллеги, доброе утро.
Илья Юрьевич, ну вот расскажите, пожалуйста, о состоянии прогнозирующих, предвидящих машин. Можно ли сейчас уже как-то говорить, что вот обратившись к машине и задав определенное число условий, необходимых, вводных, можно получить прогноз, который пусть не на 100%, но сбудется достаточно, чтобы потом еще раз обратиться к ней?
Ну, коллеги, здесь, конечно, вопрос заключается в том, про какую область мы вообще говорим. То есть одно дело – это, не знаю, там, движение там, космических тел, которые мы, естественно, можем предсказать там, на там, десятилетия, сотни лет вперед. Вот, и здесь не требуется каких-то существенных там, таких, ну, сложных алгоритмов, да, там такие что-то вот. Небесная механика все более-менее рассчитывается. Другое дело, если мы говорим, допустим, про какие-то социальные явления, социальные процессы, которые зависят от большого количества вот таких неизвестных, которые вдруг могут возникнуть. Но если конкретно отвечать на ваш вопрос, да, вот вы сейчас уже упомянули искусственный интеллект как такое некоторое обобщенное понятие, но тут надо понимать, что это такое сборное понятие. То, что реально сейчас применяется, это на самом деле просто такие специфические алгоритмы. То есть некоторые правила, по которым машины, ну, компьютеры, некоторые вычислительные комплексы по тем данным, которые мы им передаем, принимают некоторые решения. И здесь, конечно, очень важно вот, собственно, процесс такого обучения. То есть когда мы предлагаем машине, этому алгоритму, по сути дела, некоторые уже существующие, имеющиеся у нас данные, то есть то, что вот там было, грубо говоря, и то, что мы знаем, что получилось на основе вот этих данных. То есть мы как бы смотрим в прошлое и показываем, как какие-то там, начальные условия породили какие-то последствия. И вот если у нас таких данных достаточно много, тогда действительно вот существующие алгоритмы могут вырабатывать некоторые правила, которые мы можем теперь применять уже вот настоящему. То есть если мы в настоящем имеем какие-то события, и они подчиняются тем же самым правилам, из этих правил мы, собственно, получаем некоторые предсказания. И тут, конечно, важно отметить, что в отличие, допустим, от тех же, там, не знаю, там, правил физики, да, там, движения космических тел, тут, где мы какую-то можем там явную формулу написать, как-то ее осознать, то тут получается, что вот, собственно, машина вырабатывает некоторые правила, которые даже, ну, грубо говоря, там уже на бумажке не записали. Такое там, какое-то там, может быть, сложнейшее там дерево решений, либо какая-то нейронная сеть. И да, вот она работает, да, она показывает какой-то хороший результат. Не всегда, кстати говоря, понятно, почему такой результат она показывает. Ну вот там с какой-то точностью она оперирует с теми данными, которые мы ей предложили.
Илья Юрьевич, а расскажите, пожалуйста, в чем вот, грубо говоря, главная сложность? Вот чего не хватает в плане вводных данных для того, чтобы компьютерные прогнозы, вот это моделирование, опять же, да, мы говорим с оговорками, которые вы чуть выше обозначили, абсолютно справедливо, но, грубо говоря, вот последний кусочек пазла можно сейчас представить такой, который вот ты поставишь, и все, и практически машина вот заработает как оракул, как и древнегреческий, да, и как в некоторых фантастических фильмах.
Ну, это, да, скорее всего, будет выдавать как это ответ 42, по-моему, да, там на все.
У Терри Пратчетта, да.
Да, вот так вот, если мы ожидаем ответ такого уровня, то оракул можно сделать. Если, конечно, мы говорим про какие-то более серьезные вещи, то, ну, тут боюсь, что все-таки мир слишком сложен и вот непредсказуем для того, чтобы мы могли вот просто так взять и все положить в какой-то один алгоритм. Все-таки мы вот, как бы так, ваш вопрос и ваши ожидания на самом деле несколько, ну, преувеличены. Мы на самом деле, так вот в среднем, можно сказать, как-то больше ожидаем вот от искусственного интеллекта, чем он на самом деле может дать на саму, вот в реальность. Это, по большому счету, очень эффективный инструмент, такой как бы суперэффективный молоток, но все равно он вот как бы инструмент в руках человека и сам по себе ну, не сможет выдать каких-то таких новых решений, значит, абсолютно новых прогнозов. Другое дело, что сейчас, конечно, вот, ну, вот, собственно, почему сейчас это столь сильно развивается, накапливается все больше и больше цифровых данных, то, что называется цифровой след. Вот, вот мы сейчас с вами разговариваем, наверное, где-то там записывается, это останется, и мы сейчас с вами всю секунду оставляем некоторый цифровой след. Наш диалог потом может быть вот, распознан системами распознавания речи и превратится в тот диалог, который потом какой-то алгоритм будет использовать для своих предсказаний. То есть надо понимать, что мы с вами вот все, кто сейчас тут и в студии нас слушаем, оставляем те или иные цифровые следы, которые впоследствии могут быть использованы. То есть это как раз те данные, которые так или иначе накапливаются. Другое дело, что вопрос, кому и когда эти данные потребуются, кто и когда к ним обратится, кто когда их будет обрабатывать. Вот это вопрос. Но то, что вот сейчас как такой вот снежный комок все больше и больше становится, носители информации все более эффективны, поэтому все это можем сохранять. Вот, конечно, это в какой-то момент может дать какой-то качественный скачок. Но пока, конечно, до такого вот оракула, в настоящем смысле этого слова, конечно, далеко. Скорее всего, это просто невозможно.
Илья Юрьевич, а какие наиболее часто встречаются запросы вот именно для обработки машины, каких-то перспектив будущего, каких-то
строение
прогнозов
моделей,
настроения,
наверное, да.
Модели, да. Наиболее частые
запросы. Знаете, в чем дело? Да, вот здесь вопрос, что мы называем будущим. Я, может быть, здесь не во всех областях специалист, но я скажу просто про одну вещь, которую, ну, как бы знаю, поэтому вот, ну, она покажется любопытным. Вот даже когда вы, допустим, открываете какую-нибудь страницу в интернете, у вас возникает реклама, ну, то есть какая-то там контекстная реклама, которая связана с вашим запросом. Вот дело в том, что существуют сложнейшие алгоритмы, которые вот там за доли секунды буквально решают, какую рекламу вам показать. Там даже происходят некоторые аукционы между теми, кто свою рекламу предлагает, чтобы там вам дать одну рекламу или другую. Вот, это, конечно, казалось бы, будущее в течение там миллисекунды, то есть между кликом вашим там на какую-то страницу и тем, что появилось. Но важно понимать, что то, что появилось, как-то существенным образом может повлиять на ваше дальнейшее действие. Ну, вот вы видели какой-то там новый товар, на него кликнули, потом, может быть, даже купили. То есть вот важно, что машины могут принимать решения за миллисекунды, то есть как раз то, что человеку не под силу, и вот как раз вот это вот их очень быстрое поведение, там, да, принять решение в миллисекунды как-то определяет нашу жизнь, возможно, и там на какие-то там дальнейшие, вот там, на большое время. То, что касается долгосрочных прогнозов, ну, здесь действительно есть анализ, то, что называется, временных рядов, вот, ну, то, что связано с там финансовой аналитикой, где действительно, ну, стараются предсказать там, там, курсы валют и так далее, и так далее. Вот. Но про очень долгосрочные прогнозы, ну, это, конечно, все, что связано с социологией, с демографией. Угу. Вот такие модели тоже работают, но другое дело, что там, видите, каждый год нам приносит такое, что мы не могли заложить и ранее.
Вот, как раз тут хотелось бы понимать, вот и сейчас и на будущее есть ожидание, что растут возможности тех самых компьютеров, машин, суперкомпьютеры, там какие-то китайские ребята что-то мощное построили, в Гугле что-то прям суперское работает. Китайский компьютер, мне очень понравилось сравнение, напоминает терракотовую армию. Большое помещение и вертикальные такие ориентированные строения. То есть растет количество этих процедур в минуту, в секунду, которые просчитываются. А растет объем данных, которые появляются. Опять же, тот самый цифровой след, о котором вы выше говорите. Можно ли ожидать, что вот все-таки это накопление, да, вот и больших данных, и даже самых местечковых каких-то таких вещей, все-таки перевалит через определенную точку, и, грубо говоря, количество в качество перейдет. Есть такие ожидания? Или это, опять же, из области, как это сказать, преувеличенных ожиданий?
Я бы сказал, что скорее некоторые преувеличенные ожидания. То есть просто, как сказать, ну, я тут хочу быть аккуратным в каких-то своих собственных прогнозах, да, как раз вот не быть тем самым оракулом.
Ничего страшного, ясно, не стесняйтесь, через 150 лет ваш эфир посмотрят и скажут, а вот Илья Самоненко знал еще в 20-м году прошлого века.
Ну, вот смотрите, еще раз. Дело в следующем, что вот эти технологии, они действительно сейчас становятся прорывными и кардинально меняют некоторые отдельные области. Ну, допустим, там вот беспилотный транспорт, да, то, что действительно там когда-то казалось совершенно просто абсолютной фантастикой, сейчас, в общем-то, появляется на наших улицах. Вот, и, конечно, это вот в этом смысле мы ждем определенных прорывов, что там данная инфраструктура все будет там сильнее и сильнее вот, там, развиваться и увеличиваться. Вот. То, что касается каких-то, там, не знаю, возможностей компьютера там как-то управлять там государством или что-то такое, вот, да, значит, заменить человека в глобальном смысле, ну, здесь, конечно, наверное, это пока остается в области абсолютной фантастики. Другое дело, что это становится все более и более эффективным инструментом для нас, для людей, который мы можем использовать там как бы для совершенно разных областей. Вот инструмент хороший, замена, наверное, нет.
Как помощник, да, такой, да, получается, для человека в этом плане, да, если говорить об управлении.
Илья Юрьевич, спасибо вам огромное за такой интересный рассказ, интересные сравнения. Мне про суперэффективный молоток очень понравилось, когда будут говорить, что такое искусственный интеллект. Это просто молоток. Илья Самоненко, руководитель Международного научно-методического центра Высшей школы экономики, заместитель декана факультета компьютерных наук Высшей школы экономики, в эфире «Радио Спутник». Вообще, такое время настает все больше и больше, да и, в принципе, наверное, приучены тому, чтобы доверять вот этим машинным прогнозам, да, искусственным интеллектам, говорю в множественном числе, потому что наверняка технологии много разрабатывается. Вот в свое время, мне кажется, переломом стало, когда машина все-таки победила окончательно человека, что в шахматы, что в го, что в другие какие-то игры, где вот нужно было думать, и когда стало понятно, что никакая импровизация, никакой талант, никакой вот этот божий дар все-таки механику не преодолеет. То есть, грубо говоря, количество этих просчитываемых комбинаций в секунду все равно превысит, и человек проиграет.
Ты знаешь, что все-таки есть такое мнение, что люди постарше будут доверять, конечно, больше мнению не машины, которая там высчитает какие-то, по какому-то алгоритму что-то, а как бы опираться все-таки больше на свой опыт. Может быть, и будет принято к мнению, вернее, к рассуждению о том, что, возможно, вот машина что-то высчитала, и это нужно иметь в виду, но, тем не менее, доверять больше своему опыту будут.
Ну, опыт — это вещь такая индивидуальная. Мы же больше говорим о вещах, которые для всех уместны. Хотя, да, достаточно многим нравится. Вот я прожил так, значит, у всех должно быть по
такому же. Ну, не обязательно как бы на опыте одного человека, а на опыте там группы людей, там, не знаю, страны. Там.
Ну, тоже хороший момент. И об этом тоже побеседуем. С нами на телефонной связи футуролог, руководитель проекта Futura.ru Сергей Москалев. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не только, кстати, на телефонной. Сергей, а вот расскажите, пожалуйста, общество насколько сложнее становится для того, чтобы что-то прогнозировать, что-то предсказывать? А может быть, наоборот, становится проще, потому что, опять же, накапывается опыт, тот самый, о котором вот мы сейчас с Олегом чуть-чуть упомянули. Ну, в конце концов, есть такое упоминание, да, что времена отменяются, а человек остается прежним. На ваш взгляд, что происходит, грубо говоря, в плане вот этого усложнения, а может быть, упрощения этого процесса?
Мы наблюдаем интересную такую вещь, которую впервые отметил академик Вернадский. Он изучал геологическое устройство Земли, начинал с этого. Потом обнаружили, что существует некая прослойка, биосфера, Вот. И что биосфера – это, однако, некая форма жизни, наполненная живыми существами, которая постепенно заполняет все пространство планеты, где есть возможность. Хотя она сама по себе, прослойка не такая большая, там порядка 40 метров. И дальше уже, пойдя по этому пути, Вернадский обнаружил, что эта биопрослойка, особенно люди, порождают некое пространство знания. И он назвал это ноосферой, то есть некое коллективное знание, которым люди обмениваются, которое совершенствуется и так далее. Это было в 1903 году в его работах «Биосфера», «Ноосфера». Вот. А сейчас современные ученые, в частности футуролог Кевин Келли, говорит о том, что существует, появилась некая среда, которую он называет «техниум». То есть некая технологическая среда, которая нас окружает. И вот она, эта среда, развивается с огромной скоростью, и мы зависим от нее все больше и больше. Ну, потому что вода, электричество, тепло и так далее – это все некая технологическая среда, которая обеспечивает наше существование. Вот. И искусственный интеллект, я бы сказал, это следующая ступень за техниумом. Ну, то есть технологическую среду мы знаем, водопровод, электричество, там, телефонную связь, эти сети все существуют, вот, радио, естественно. Но вот теперь появляется новая среда, не совсем нам известная, которую можно назвать искусственный интеллект.
Вот мы буквально несколько минут назад говорили о том, что есть некие завышенные ожидания от этого искусственного интеллекта, хотя, может быть, только лично у меня. Сергей, а вот ваше понимание, что это такое будет? Может быть, что это такое должно быть? Грубо говоря, насколько искусственный интеллект должен быть просто, вот, грубо говоря, машиной, которая выдает, там, я не знаю, прогнозы на основании вводных данных? Ну, в конце концов, 2 плюс 2 дать вводные данные, он тоже ведь посчитает, будет 4, скажет. Хотя, кстати, да, еще будет условие, в какой области, при какой системе исчислений. Но, тем не менее, на ваш взгляд, вот что такое этот самый будущий искусственный интеллект? Каким он, может быть, должен быть? Это что-нибудь осознаваемое должно быть? То есть, грубо говоря, придет к тому, что искусственный интеллект вдруг внезапно проснется и подумает: так, ребята, я же как бы мыслю, а значит, я существую?
Ну, вы знаете, сейчас используется термин искусственный интеллект, немножко пафосно звучит, все-таки интеллект – это то, что присуще человеку. Вот, сейчас используют термин, стали использовать artificial smartness, то есть искусственная сообразительность. То есть то,
понизили немножечко.
Какие-то приборы, да, которые подают нам сигнал, что кофе уже заварился и так далее. То есть это некая такая вот как бы искусственная сообразительность, которая разлита вокруг нас. Скажем, мы говорим про искусственный интеллект, представляем некую коробочку, некую, в которой он находится, и он там что-то нам говорит, отвечает на наши вопросы. Но это понятно, это такие human assistants, такие как бы некие существа, как бы человекоподобные и с человекоподобной логикой, там, с лицом на аватарке и так далее. Но на самом деле искусственный интеллект – это то, что управляет огромной сложностью, возросшей сложностью мира. Дело в том, что человек, он не может держать в голове там миллионы каких-то факторов. И я говорил в свое время с министром финансов Голландии, и он сказал, что где-то к 70-м годам была идея, что транснациональные корпорации должны прекратить свое существование. Почему? Потому что они не могли управляться. То есть там в Сингапуре ночь, тут утро, в Европе день, обеденный перерыв. И вот это вот отсутствие коммуникации, замедленная реакция на любое событие. А давайте подождем, когда там в Сингапуре там настанет день и придет кто-то, спросим его. И вот тут появились средства связи, такие как факсы, например. И потом появился интернет. И на самом деле эти средства коммуникации оказались тем, что спасло транснациональные корпорации от разорения. То есть оно, наоборот, их укрепило. Можно иметь разработчиков софта в Бангалоре, платить им не так много, и как бы благодаря вот этой вот 24/7 связи система такая транснациональная продолжила свое существование. Вот. И искусственный интеллект на самом деле он разлит в неожиданных областях, нам не всегда понятных. Ну, вот, например, когда человек едет на скоростном поезде и говорит по сотовому телефону. Ведь он переезжает от одной вышки к другой, на самом деле, с очень большой скоростью. И в этот момент идет некий трафик. Ну, там, для него это просто телефонный разговор, а вообще для компьютера это трафик данных. И вот искусственный интеллект, он уже, например, вот управляет и оптимизирует затраты, связанные с подачей такого трафика.
Сергей, просчитывает. А вот из того, что вы рассказали как раз про транснациональные корпорации, а я вас правильно понимаю, что тогда получается, что все будущее направляется и формируется, исходя из тех моментов, из тех вещей, которые сейчас спрогнозировать никак нельзя. То есть, грубо говоря, будет какой-то всегда новый вводный параметр, который и направит развитие будущего. И, собственно говоря, поэтому если ничего спрогнозировать и предсказать-то не получится. Почему? Потому что ты не знаешь, что появится завтра, послезавтра. Сегодня. Ну, просто нет этого понятия, нету этого вводного вообще даже у человека, который оперирует машиной.
Ну, можно сказать так, что образуются серые зоны, как в любой новой технологии. Ну, я не знаю, даже это не обязательно искусственный интеллект, это там, трансплантация там, и прочее. Появляются такие возможности, и с точки зрения юридической, с точки зрения закона, непонятно, как с этим быть. То, скажем, те же летают квадрокоптеры, пересекая там границу частного владения и там фотографируют людей в купальниках. И возникает вопрос, а где граница частного владения? На высоте 3 метров, на высоте там забора или 100 метров, или она уходит в космос над особняком? И вдруг оказалось, что никак на законодательном уровне никакого толкования нет. И так по любой теме, а искусственный интеллект, то, что может быть криминализовано, вот, и представлять огромную опасность. То есть, например, он же искусственный интеллект не несет в себе каких-то морально-этических качеств, покупают время работы с искусственным интеллектом какие-нибудь наркодилеры и говорят, так, построй нам трафик, безопасный трафик там, из Афганистана, я не знаю, куда-нибудь в Сан-Франциско. Что и как это делать? Искусственный интеллект просто берет и начинает молотить миллионы вариантов. И все. И просто и это математическое мозг, он не человеческий, там не голова, два уха и 10 пальцев там, на руках, а он там своей какой-то логикой живет. И он выдает оптимальный трафик, как это сделать. И очень, или как украсть деньги у кого-то. Сейчас сидит человек, думает, как украсть деньги из банка, и он отходит кофе там попить в туалет и так далее. А искусственный интеллект 24/7 с огромной скоростью.
А вот это, наверное, один из главных аргументов в пользу машины в любом случае, в чем искусственный интеллект будет обыгрывать человека. Не нужно времени на отдых, на восстановление сил. Сергей, а вот так же, опять же, в продолжение того, что вы сейчас рассказали. А насколько здесь есть вот эта игра в догонялки? То есть, грубо говоря, насколько возможности, технические возможности искусственного интеллекта обгоняют состояние человеческого общества, то есть общественного мнения, человека, в принципе, как социального и затехнологизированного существа. Насколько здесь есть баланс, что у человека сейчас есть куча игрушек, к которым он просто не готов, или наоборот, человек-то готов? Сергей, слушаем вас.
Да, извините, немножечко просто связь дробится.
Вкратце хотел уточнить, вот это соотношение, насколько человек или искусственный интеллект, человек или компьютер, грубо говоря, кто кого опережает. Человек сейчас нуждается в более сильных машинах или наоборот уже машины намного сильнее, чем нужно человеку?
Дело в том, что машины образовали некий ресурс, который непонятно как использовать. Ага. То есть каждый из вас знает, вы заходите, скажем, в поисковую машину, где у вас аккаунт, где у вас почта и так далее, и вам предлагают там, я не знаю, какие-нибудь женское белье. Хотя вы мужчина, и в принципе компьютер знает о том, что вы мужчина. И разговоры о том, что искусственный интеллект, он за нами следит, он все о нас знает, сильно преувеличены. Вот, просто потому что внутри сидят простые люди, простые ребята, не какие-то там гении с щупальцами. Простые ребята, эти простые ребята не знают даже, что и как спросить. Вот у меня такое ощущение было, я это наблюдал, когда работал в Яндексе, делал программу «Пунктес вечер». Вот. И просто не надо не должно быть мифологии по этому поводу, потому что с той стороны вот этого техниума сидят ребята там 18-летние, 20-летние, которые могут решить какие-то задачи, но вот в глобальном смысле что-то такое придумать, как это использовать, даже непонятно. Данных сейчас стало так много, что непонятно, как их использовать.
Да, вот это действительно тот самый парадокс. Вроде бы, казалось бы, чем больше вводных, тем больше ясности, а на самом деле не ясно, как эти данные использовать. Сергей, вам спасибо огромное за беседу. Футуролог, руководитель проекта Futura.ru Сергей Москалев в эфире «Радио Спутник».